Я не очень понял этот процесс, и если выступают против нас и унижают, это приближает нас к Творцу, как?
Творец посылает нам. Ты едешь по шоссе, у тебя есть само шоссе, обочина, потом есть какая-то еще... По сторонам у тебя есть место там для сбора воды, разной грязи, канавы, потом поля разные, дома. У тебя есть границы, когда ты едешь. И в жизни тоже человек. Мы ставим ребенка, которому мы даем какой-то воспитательный пакет. Это стоит, это не стоит, этого остерегайся, этим ты можешь пользоваться так и так. Мы все время хотим как-то направить человека, как ему идти, чтобы прийти в жизни к какой-то цели, если вообще мы в обычной жизни знаем, как объяснить, в чем заключается цель. Ну, по крайней мере, чтобы он жил в течение жизни, чтобы он жил согласно материальному своему темпу. Пусть он живет согласно особым распорядкам, потому что так он сможет оберегать себя. Зависит от цели, но всегда, если мы находимся в каком-то состоянии, мы хотим знать с этого момента до следующего момента, как я продвигаюсь. Если я должен продвигаться от первого состояния ко второму состоянию, чтобы второе состояние было ближе к Творцу, мне нужно знать, как мне продвигаться, прежде всего, каковы силы, которые могут направить меня именно в этом направлении. Эти силы должны быть такими, чтобы они исправляли меня. Я сейчас не желаю этого. У меня только есть некая точка, которая тянет меня, точка в сердце, искра, как мы это учим в науке Каббала. Есть искра, которая влечет меня. Это Творец зажег ее во мне, в моем сердце. Как я с помощью этой искры сейчас продвигаюсь? Куда я иду? Откуда мне знать? От первого состояния ко второму, когда я продвигаюсь, второе ближе к Творцу, к отдаче, к любви к ближнему, к любви к Творцу. Как мне это сделать? Прежде всего, второе состояние противоположно мне, обратно. То есть я должен избавиться от своего эго, подняться над ним чуть-чуть, и вместо того, что я люблю себя, немножко хоть в чем-то наполнить это желание хоть чуть-чуть любовью к товарищам. Любовь к ближнему — это может быть слишком много, но любовью к товарищам. То есть мне нужно сейчас работать по отношению к группе. Теперь дальше. Это первое. Второе. Как я могу постараться очистить свой разум от разного рода мирских, земных мнений, тоже с помощью анализа, что называется отдача, что такое получение, как все занимаются получениями, как мы должны заниматься отдачей, как нам прийти к этому, чтобы мы не смотрели на людей вокруг, на разные части общества, такие эти так делают и не делают, может быть, так говорят, но не делают и так далее. Мне нужно здесь это анализировать. Творец организует мне всякий раз, как я могу прийти к подобным выяснениям с большей силой, используя свою силу, с одной стороны, чтобы у меня были все эти выяснения, а не то, чтобы я мог продвигаться с этим, а может быть и наоборот, тут есть обратная сила, действующая на меня тоже, когда я специально обнаруживаю себя, то есть специально имеется в виду, исходя из цели творения, запутанным, слабым, я боюсь, я не знаю, где справедливость, как сказано, город Шушан в смятении, и так далее, и так далее. Я не знаю, что делать. Я нахожусь под большим прессом с разных сторон. И что мне делать? Творец готовит вокруг меня в плоскости этого мира разнообразные вещи, чтобы мне было некуда сбежать. Некуда сбежать. Ни налево, ни направо, впереди, сзади, сверху, снизу. Невозможно. В конечном счете давление должно быть настолько большим на меня со всех сторон. Отрицательное это давление. И вместе с тем, что я все-таки буду возвеличивать цель и важность через любовь к ближнему прийти к любви к Творцу, к слиянию с Ним, должно быть настолько большим в моих глазах, чтобы я воскричал к Нему: «Спасите, спасите, я не могу, я больше не...» И в последнюю секунду, это просто рассечение Красного моря, это происходит на каждой ступени, меня спасают, тогда ко мне приходит свет, возвращающий к Источнику, и дает мне... Этот путь, свет, изменение в восприятии, в ощущении, и путь раскрывается, а до этого пути нет, нет ничего. И я не знаю, как мне идти. И так всякий раз. То есть мне нужно прийти к состояниям очень непростым. Почему он называет это, что это дает приятную жизнь, жизнь наслаждения, материальную, среди этой жизни пустой от всякого содержания, наполненной страданиями? Я не особенно вижу, чтобы там была хорошая, приятная жизнь. Если бы была хорошая, прекрасная по этой тропе, по которой я иду к цели творения, то и мое желание получать бежало бы впереди всех и кричало бы: «Схватите вора». Да? То есть это речь идет о том, что я выясняю этот путь в группе, в объединении, исходя из выяснений. И тогда, только лишь если я действительно поднимаюсь над своими животными свойствами, я выясняю, что да, действительно, это жизнь в отдаче, в том, чтобы прийти к цели творения. Только эта жизнь и является для меня наслаждением. Только это жизнь. Там я хочу быть. Это для меня будет называться раем. Когда я буду находиться в отдаче, я как Хафец Хесед, вообще не влияет на меня все, что все вокруг говорят, то, что хотят сказать. Тут разные псы с разных сторон на меня нападают, наглые. Мне это не важно. Не имеет значения. А лишь потом, когда я прохожу несколько этапов, я знаю, что они-то как раз и помогают мне выйти из Египта. Как нам объясняет Рабаш. Кто подталкивал народ Израиля, чтобы они вышли из Египта? Кто их толкал? Как раз не фараон, потому что фараон уже, у него нет сил. Войска фараона уже нет, эгоистических сил. А как раз это называется великий сброд. И он объясняет там, как написано. И так мы продвигаемся. То есть, когда мы можем сказать, что мы выходим из Египта, как раз когда приходит великий сброд и преследует нас. Таков наш путь. Мы должны будем это выяснять соответственно нашему развитию. Но на самом деле мы можем уже думать об этом моменте, когда мы преодолеваем это и выходим.
Я слышу то, о чем вы говорите. Это настолько верно. Дело в том, что мы выходим с урока после того, как здесь соединяемся. И надо выйти в этот грязный материальный мир. Не всегда вся семья с тобой, дети далеки. Внуки у тебя есть. Как здесь мы можем найти эту силу, как мы можем найти эту возможность слиться и на самом деле войти в такой вид оболочки, нужно войти в какой-то кокон, чтобы чувствовать, что я нахожусь здесь, нахожусь в группе. Это не просто, я нахожусь на работе, всегда споры. Кто лучше вас это знает? Как войти в это? Откуда достичь этих сил? Как можно скрыться от всего этого?
Это часть продвижения, который должен пройти. Ты должен построить в себе нового человека. Когда ты уверен в пути, а ты не уверен, потому что ты находишься под воздействием окружения и включаешься в него, на тебя действует, влияет. Но должно быть внутреннее окружение более сильное. И главное — это свет, возвращающий к источнику. Свет, возвращающий к источнику. Постепенно, постепенно находиться под воздействием этого света, пока человек не начинает изменяться, пока он не приходит к состоянию, когда истина не покидает его. Он становится человеком истины. То есть он хочет реализовать истинную Тору. Но Каббала называется истинная Тора. Хочет реализовать внутреннюю часть Торы, то есть существовать согласно свету, возвращающему к источнику. Свет — это внутренняя Тора. Ор. От слова Тора. Это то, что человек должен понимать, что в этом заключается его жизнь. Это его жизнь, и больше этого у меня нет. Я нахожусь перед разнообразными посягательствами. Во мне говорят, на меня нападают по поводу моего жизненного пути. Что делать? Я понимаю, конечно, все, что происходит вокруг. Я понимаю, что люди не способны по своей природе вести себя иначе, что каждый живет от того, что он принижает ближнего, тогда он чувствует себя лучше. Что каждый находится под воздействием разных побуждений, властолюбия. Такова природа, поэтому критиковать это естественно для человека, естественно для нашего эгоизма. Мы видим, что весь мир занимается этим. Поэтому мы должны прощать и не обращать внимания. Тот, кто действительно хочет знать, для него все открыто, он может знать. Слава Богу, благодаря Бар-Исламу и Рабашу, наука Каббала уже известна. Хотя, если ты войдешь в книжную лавку, ты увидишь сегодня сотни каббалистических книг. 30 лет назад я не видел ни одной книги, а сегодня это уже сотни. Но из этих сотен 99% это разнообразная мистика, и чего там только нет. Каждый пишет, что ему хочется. Пишут их люди, не находящиеся в постижении. Поэтому что поделать? Мир, в общем, это очень узкий мост, это очень точное выражение. Да. А теперь по поводу родственников, товарищей, друзей из прошлой жизни, как вести себя с ними. Ничего не поделаешь, делать нечего. У меня моя собственная жизнь. Пока мое сердце так бьется там внутри меня, я обязан что-то сделать в жизни с собой. Не просто так я пришел в этот мир. Я не могу организовать свою жизнь согласно чему-то уму. Вот и все. Вот и все. Я хочу выстраивать свою жизнь согласно тому, как решает мое сердце, а не кто-то другой. Я не живу твоей жизнью, я живу своей жизнью. Вот и все, я кому-то мешаю. А то, что я занимаюсь этим, этим я тебе мешаю, ну что поделать? Это то, что есть, но не то, что я сейчас буду твоим рабом. То, что ты будешь думать, это я должен соблюдать. Нет, у каждого есть свой собственный путь в жизни. Я понимаю, что родственники, внуки, дети, может быть, приходят к тебе и так относятся к тебе немножко, как будто деликатно так, иначе, чем в обычной семье. Это надо постепенно объяснять. Главное, что человек не понимает, что наука Каббала, она как раз и называется служением Творцу. И здесь человек, в общем, обретает свойство отдачи и любви. И более того, потому что эти свойства, любовь и отдача, это свойство Творца. Потому что так он относится к нам. И человек, который хочет обрести эти свойства у Творца, попросить у него, чтобы у него тоже было то же самое, он называется каббалист, получающий у Творца его отдачу. Он называется каббалист, получающий. Поэтому вся методика, как быть в связи с Творцом, получить от него свет, возвращающий к источнику, это называется наука получения, наука каббала. Наука о том, как получать свет, возвращающий к источнику. И это надо объяснять, это можно объяснить в нескольких словах. Насколько они поймут, ну, постепенно, как мы тоже. Это занимает годы и годы, пока человек не понимает, пока он не начинает изменять свою природу. Зависит от того, под воздействием какого окружения он находится, сколько он посвящает этому. Зависит еще и от корня его души. Потому что это начальное определяющее условие. Однако каждый должен прийти к своему собственному исправлению. А к своему исправлению это значит пройти много хороших изменений. Так что и у меня тоже были те же самые проблемы с родственниками, с соседями, с знакомыми и друзьями, когда я начал в возрасте около 30, так я интересовался разными обычными вещами в этом мире, пока я искал. Но когда я начал заниматься наукой Каббала, не просто так интересоваться, действительно входить в нее, потому что я чувствовал, что делать больше нечего, это именно здесь находится вся квинтэссенция творения. Да, действительно, начали ко мне относиться очень-очень особенно люди. Я жил в Реховоте, я был человеком известным, у меня была большая клиника, у меня работало 11 врачей, и еще большой бизнес был. Я жил в религиозном районе, человек религиозный и все такое. У меня были организованы уроки в Талмуде, в Шульхан-Арух, все как следует. И вместе с тем я начал еще заниматься наукой Каббала. Это было неудобно моим соседям и вообще для всего окружения, зачем я этим занимаюсь. И у меня было много бесед, разговоров. И я об этом не забыл. Был там такой Рав Фишер в Реховоте, религиозный ультраортодокс из Голландии. Он относится к движению Агудат Исраэль, то есть именно к ортодоксальному течению. И он сказал, есть такие люди, которые обязаны заниматься этим. Оставьте его в покое. Ему это нужно тоже, иначе он не сможет успокоиться. Так. И тогда немножко, это немножко успокоило то напряжение, которое выросло вокруг меня. Но, тем не менее, это было непросто. Главное, это не сдаваться, что тем самым ты отдаешь свою жизнь, продаешь ее кому-то. Жизнь принадлежит мне. Сколько мне осталось, я продолжаю делать это. И не отказываюсь от истины, которую я обязан раскрыть. Вот так. С этим я родился, голым, и так я и иду. И у меня в конечном счете есть отчет только перед высшей силой, перед Творцом.
Кажется, что путь устроен вроде бы как волнами. Есть волна объединения, и тогда Творец дает человеку или группе свободное место, на которое нет давления.
Нет, почему это у тебя нет давления? Если Творец подготовил тебе со всех сторон, допустим, эти давят, эти кричат, эти угрожают, а те так, и у тебя есть тогда какое-то место, допустим, какое-то общество, какая-то группа или партия, не знаю что, которая говорит, иди к нам, тебе будет хорошо. Так что ты убегаешь туда, ты думаешь, это то, что тебе дал Творец? Это ложь? Он должен сделать вокруг тебя такую ситуацию, чтобы ты знал, что тебе некуда сбежать, что эти недруги, они приходят просто с ножами, чтобы тебя порезать. Только в таком виде, когда у тебя нет выбора, ты начинаешь кричать к нему. А иначе ты будешь продвигаться в этой плоскости, в плоскости этого мира в каком-то направлении. Я вошел в какое-то место, тут дверь закрыта, тут все закрыто, есть одна открытая дверь, я туда убегаю. Это называется, что он подготовил мне, это материальное выяснение. Это не духовное выяснение, это когда у меня нет выбора, я должен обратиться к нему, и тогда он меня спасает, поднимает к себе на какую-то ступень. Поэтому только из бед, из узкого места, когда ты призываешь, и вот это получается свет, возвращающий к источнику, он поднимает тебя. Это спасение, помощь Творца всегда светом. И свет, который приходит в сосуды, он исправляет их. То есть ты сразу же поднимаешься над всеми помехами. А в следующую секунду снова эти помехи приходят и усиливаются еще более хитроумным способом. И снова замыкают тебя со всех сторон. Ты хочешь убежать, может быть так идти. Ты обязан видеть, как Творец организует тебе эти вещи с такой хитростью, на которую никто не способен. Он действует через людей, через разнообразные происшествия, а в конечном счете приходит к тому, что у тебя нет никакой возможности, кроме как кричать к нему. И только через то, что ты сплачиваешься, вы соединяетесь вместе и кричите, тогда вы получаете свет, возвращающий к источнику. Но что называется объединение? Мы хотим соединиться, и мы понимаем сейчас в объединении, когда начинает соединяться, что это совершенно не вопрос всех этих врагов, всех этих нехороших случаев, которые происходят вокруг нас. Оно очень хорошо, это помощник против него. То, что они на нас давят, они как раз помогли мне обратиться к Творцу. И тогда к Творцу я сейчас обращаюсь не из-за того, что я хочу убежать от них. Мне нет никакой разницы, убежать от них или нет. Меня интересует совсем другая вещь. Чтобы я сейчас попросил, чтобы я смог действительно попросить у него, чтобы он меня поднял над моей природой, чтобы я стал подобным ему, чтобы быть немножко человеком, подобным ему, Адаму. Поэтому помощь Творца приходит в таких ситуациях, когда ты, ну, как Красное море, как перед рассечением Красного моря.
можно ли увеличить, как увеличенным стеклом эти помехи, чтобы даже маленькая помеха чувствовалась?
Зачем тебе усиливать помехи? Я могу продвигаться не через усиление помех, а через то, что мы объединяемся. Мне их не нужно вообще. Ни их и ни вознаграждение их. Зачем мне увеличивать страдания еще? Это неверный путь. Я хочу на каждом этапе чувствовать благо, что я продвигаюсь к Творцу. И до такой степени, что я, что такое гмартикун, это когда никакое зло не действует на меня, я нахожусь выше их. Что значит выше их? Что я способен видеть во всех этих помехах, они существуют, ты думаешь, что что-то исчезает? Только мои ценности изменяются. Ничего не пропадает. Эти псы становятся динозаврами, которые окружают меня со всех сторон. И мне они не мешают. У меня есть щит. Это свет, который я получаю, он спасает меня.
До сих пор в обсуждении, и это очень отличает его, то, что спрашивал Амнон, и то, что вы ему ответили. Когда человек хочет продвигаться и уподобиться Творцу личным образом, и как его окружающие реагируют на это, и он должен видеть, что это еще точнее направляет его на путь истины в сравнении своих свойств с Творцом. Эта ситуация более-менее понятна.
Да.
Теперь, когда в эту картину мы вносим еще одно действие, это выход из своих рамок на рассуждение,
да.
Эта картина выглядит по-другому. Не то, чтобы я уточнял свой путь к Творцу в своем личном достижении, в моей группе, когда есть сопротивления, которые мешают мне работать с людьми, как там направить себя на Творца? Что там происходит?
Человек — это маленький мир. И все, что существует в мире, существует и внутри человека. Как мы учили и вчера, и позавчера, что, как пишет Бара Сулам, что все миры, они находятся, присутствуют внутри человека. И мы изучаем это в восприятии реальности тоже, что то, что я вижу вне себя, это проекция того, что есть во мне. А вне меня нет ничего. А так я вижу свое внутреннее существование. То есть во мне есть 7 миллиардов, скажем, желаний на уровне говорящим. Не знаю, сколько бесчисленное количество желаний на животном уровне, и растительном, и неживом. Это все находится во мне. Посмотри, сколько разных свойств, нюансов, и все это во мне? Да. Я мог различить это в себе? Нет. Какие-то звезды, галактики, какие-то там насекомые в мире, в море, какие-то там горы, озера, люди, которые там находятся во всех местах. Это все проекция моей внутренней части? Да. Потому что когда мы принимаем интегральный подход, наш подход к миру изменяется, мы обнаруживаем, что это просто. Сейчас для нас это очень тяжело. У меня есть такое узкое зрение, я вижу что-то маленькое, и то, и можно сойти с ума. Но если я принимаю глобальный подход, организую у себя эту программу восприятия иначе, это уже не проблема. Так мы работаем. Теперь, если все, что находится вне меня, принадлежит к моему исправлению, то есть это мое, это я, это уже не вопрос, не удивительно, что я ощущаю, чем больше я продвигаюсь и становлюсь человеком, который ближе к духовному, я должен чувствовать, прежде всего, большую связь со всеми частями мироздания, отрицательную или положительную, и их воздействие на себя больше отрицательное или положительное, потому что я вхожу в исправление. И поэтому только то, что может спасти меня и поднять меня, это если я исправляю восприятие реальности все больше и больше. И поэтому на каждом этапе, по которому я продвигаюсь, когда я прошу у Творца света, возвращающего к Источнику, свет, возвращающий к Источнику, исправляет мне мое свойство получения на свойство отдачи ради получения, когда желание, часть этого желания, которое было ради получения, сейчас будет работать на отдачу. В этом желании, которое работает на отдачу, я уже начинаю видеть мироздание вне себя как свое. И мне это не тяжело. Я продолжаю. Исправил часть из этого. Что такое исправил? Эти псы пока что остаются снаружи, но я уже умею вести себя с ними как, я знаю, что они помогают мне. Все изменения только внутри человека по отношению к его продвижению. Я знаю, что так я должен продвигаться. Я благословляю добро так же, как зло. Зло так же, как добро. Не на весь мир, а только ту часть, которую я исправил. То есть я исправил свое отношение к поведению мира по отношению ко мне, потому что этот Творец так проявляется, так выстраивает, организует мне мир. Я принимаю его, что нет никого, кроме него, что я авая не менял, и так далее, все эти высказывания, что это только он облачается в мир, он управляет им, и я должен, несмотря на все помехи, а будут еще большие помехи, еще больше, на каждой ступени, когда я продвигаюсь, я в конечном итоге оправдываю все эти страдания, оправдываю эти помехи, которые он посылает мне, для того, чтобы направить меня по очень узкой тропе точно к нему. И мир ведет себя так же, как и вел. Но только я понимаю, расшифровываю его правильным образом, что две силы действуют в нем, в этом мире, с его стороны, и я беру две эти силы и принимаю их, и работаю с обеими. Одна сила — это Аман, фараон, Гитлер, Сталин, неважно кто и что, это что-то ужасное. А вторая сторона — это Творец, это сила Авраама, Ицхака, Якова и так далее, все эти силы. И я только поднимаюсь над определением мира как негативного к определению мира как позитивного, как вынужденного, обязательного для того, чтобы привести меня к слиянию. То есть, как говорит нам Рабаш, что после того, как он его отшлепали, он должен был поцеловать ремень там, учителя или бабушки, которая шалила его, отстегала. Так ему должны делать. Но не то, что ты, поскольку у тебя нет выбора, так научили его с раннего детства. Поэтому, а мы должны прийти к этому, что мы благословляем зло как добро, потому что зло это мы видим, что оно действует на наше эго. Я от этого эго как раз хочу отделиться, отстраниться. А удары, которые получает эго, помогают мне отстраниться от него. Потому что из-за него я страдаю. Это называется выход из Египта. Выход из Египта — это 10 казней, моему желанию получать, которое оно получает просто целиком и полностью, и у тебя нет, не остается ни одной клеточки в твоем организме в желании получать, которая не страдала бы. Все умирает, все исчезает, вместо воды кровь, все только в таком виде часть в тебе, которая называется народ Израиля, может убежать из Египта. А все остальное остается. Ты поднимаешься над желанием получать эгоистическим, только при условии, что ты чувствуешь, что все оно съедено, умерло целиком. И это с помощью всех этих ощущений, которые ты получил в Египте, и в конце 10 казней твоему желанию получать. Но эти 10 казней, это еще раз, это там рассказывается о казнях, желанию получать, но пока что ты находишься, зависит от того, с кем ты себя отождествляешь. Если ты отождествляешь себя с египтянами, со своим эгоизмом, то ты находишься в казнях. А если ты отождествляешь себя с Моше, с Моисеем, ты находишься вне этих казней. Моше, народом Израиля, тогда ты вне этих казней. И тогда ты начинаешь видеть, что эти казни помогают тебе оторваться от Египта, отнести себя к народу Израиля. И даже точку Моше ты в себе обнаруживаешь. И тогда ты выходишь. Да. Кроме того, чтобы исправить себя и нас, я должен еще позаботиться об исправлении человеческого общества?
Если ты уже достиг состояния, когда ты способен на это, то Творец тебе, конечно же, это дает сделать. Да, но еще раз, в сопровождении всевозможных разбойников. Всевозможных помех. Конечно же, а иначе ты не будешь знать, как вести себя. Ты не будешь знать, как вести. Ты знаешь, в математике есть определение, что называется прямой линией. Прямая линия — это сумма точек, когда в каждой точке есть у тебя уход в другом направлении. Но вследствие того, что есть у тебя всевозможные направления, они выстраиваются в одну линию. То есть, когда ты в каждой точке, каждый раз выбираешь, куда тебе нужно продолжить свой путь. Но это производная второй степени. Я не знаю, как это сказать на иврите. Не знаю, как это выразить. Понимаешь, когда в любом месте есть у тебя такие... И тогда ты продвигаешься в правильном... прямом виде. То есть ты должен искать в каждом месте, каков путь, какова цель, как мне можно продвинуться и так далее. Потому что с помощью этого ты растешь. Что называется линией? Линией называется «дай мне шоссе, я могу ехать». Нет. Нет у меня шоссе. Нет у меня ничего. Это мое желание получать, которое я должен сформатировать так, чтобы с помощью него я мог выстроить это шоссе. Еще каждый раз сантиметр, еще и еще, пока я не достигну Творца. Я строю, исходя из желания получать, желания отдавать, исходя из всех помех, из всего, я выстраиваю его. Само оно по себе не существует. Да.
Барсалам пишет, что мы должны привести науку Каббала в народные массы.
Да.
Мы, допустим, должны соблюдать Тору, да, мы собираемся это сделать. Неважно, в каком виде.
Да, где выдается возможность.
Какая эта возможность дается? Каков мой путь среди мешающих мне факторов?
Ну, это нормально. А что ты думаешь, чтобы Творец тебе ничего не давал? А как он направит тебя, как не с помощью этого? Конечно. Ну, я прихожу в университет, мне говорят, ты должен учиться. Хорошо. Я лентяй, не очень-то хочу этого. Есть у меня желание развлекаться, еще что-нибудь делать. Я не очень-то люблю. Ты же сам учился в университете, да? Было много специальностей, которые я не хотел, не думал, что они нужны мне. Есть затем много помех, и там меня не очень-то любят, и так далее, и так далее. И так это по всей жизни. Ты не можешь продвигаться без отрицательной силы. Как? Если он не поставит над нами царя Какамана, который нас поневоле вернет к хорошему, как мы сможем вернуться. Человек желание получает, и он приводится в действие только страхом, только страданиями, проблемами. Но если ты знаешь, что эти проблемы направляют тебя к цели, это игра. Они становятся сладкими. Это как лекарство, которое я получаю, чтобы излечиться. Несмотря на то, что лекарство горькое, все они горькие. Хотя мы сегодня облекаем их в ложь, во что-то сладкое, в какую-то оболочку или капсулу. Но лекарство, прежде всего, яд само по себе. Это именно то, что символизирует нам здравоохранение. С одной стороны, это яд, а с другой стороны, это горечь. Так это везде в жизни. Да? Все исправления тела, материального, я говорю тебе, они только с помощью вещей горьких и ядовитых. Да, это так. Это на любой ступени действует тот же корень. И также в образовании, ну. Жалеющий розгу ненавидит сына. Ты должен давить на него, ты должен сказать, обучить его. Все это приходит с помощью ограничений. Но ограничений, чтобы научить человека, что значит правильное воспитание, ты обучаешь человека, как он должен произвести правильные ограничения на себя, чтобы правильно продвигаться и достичь чего-то в жизни. И то, что приходят помехи, и я вынужден принять их в расчет и работать с этими помехами, я вижу их как направляющую руку Творца свыше. Так я это вижу. И весь мир — это всего лишь... Что это? Есть в них что-то во всех этих помехах самих по себе? Нет никого, кроме него. И я не отношусь к ним, но я должен относиться к ним на материальном уровне и в каком-то виде, конечно же, справляться с ними так или иначе. Но я сам по себе нахожусь только в связи с Творцом. Через центр моей группы с Ним есть у меня связь. Я понимаю, что кроме центра группы и Творца, все остальное — это то, что Он подстраивает мне, для того, чтобы я еще более укрепился в центре группы и нашел связь с Ним. Это называется Израиль. Я, Тора — это то, что мне раскрывается в группе как средство, учение и... Творец. Единые они. Все едино. Да?
То есть реакция на всю помеху с моей стороны — это укрепиться в центре группы в связи с Творцом.
Да.
Чего я прошу у Творца в этом соединении?
Я прошу быть сильным в объединении между нами для того, чтобы принять свет, возвращающий к источнику, и все время быть в линии Израиль, Тора, Творец, Единый, в слиянии. Кроме слияния, силы взаимной отдачи в группе, которая помогает мне прийти к слиянию, мне нечего больше просить. Потому что весь этот мир — это всего лишь средство для того, чтобы достичь этого. И тогда раскрываются внешние помехи. Главное — не опускаться на уровень этого мира и начинать в разуме и чувстве производить расчеты, как те, которые находятся здесь, в этом мире. Главное этого не делать. Я не позволяю себе опускаться на их уровень. Смотреть их глазами, я могу облачиться в это, но все-таки от себя, когда я облачаюсь на более низкую ступень и вижу мир их глазами. Они на самом деле несчастные, несчастные, как звери, которые бегут с поля боя. И все то, что называется, как животные. Но я понимаю, что все они приходят, чтобы служить мне, а я служить господину своему. Да?
Но господин дал мне указание идти исправлять общество, в котором я живу.
Когда я должен понять, что тем, что я исправляю их, я исправляю себя, самого себя.
Когда я сталкиваюсь с факторами, которые мешают мне в исправлении мира, мое обращение, моя просьба к Творцу, в чем именно в точности заключается? Чего я прошу?
Я прошу только слияния, только возможности, еще, 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 в каждое мгновение, я с товарищами, быть все более близкими к Нему, подобными Ему. Преобразить злое начало в хорошее с помощью света, возвращающего к Источнику, с помощью, с Его помощью. И это все, это называется Исраэль Торай, Творец Единый, когда вследствие этого я хочу объединиться с Ним.
То есть у тебя нет никакой просьбы, которая касается конкретно этой ситуации, помех?
Ни в коем случае. Как может такое быть? Чтобы я просил, чтобы они изменились, я отношу к ним какую-то сущность, что это исходит не от Творца, а это не Он. Ведь сказано с самого начала, я тяготил его сердце. Кто такой фараон? Здесь, конечно же, есть раздвоение в восприятии, потому что ты говоришь, да, но ведь фараон, Моше приходит к фараону и говорит, отпусти мой народ. Кому он обращается? К своему эгоизму, но к своему эгоизму, а не к внешним людям, вообще не к внешним. Ты видишь, сколько еще, еще, еще необходимо прочувствовать, из чего мы состоим, что происходит в нас, как мы можем поделить весь наш внутренний мир в соответствии внешнему. Но это раскрывается в пути. Нет никакой возможности раскрыть эти вещи с помощью только лишь учебы, но с помощью действий. Объединение и распространение. Объединение внутри, распространение снаружи.
Как мы сообразуемся с тем, что мы действительно не можем сделать ничего во внутреннем, и нам вытащили все это мироздание наружу? Когда это наружу, мы говорим, не-не, давайте все вовнутрь. Ты как бы застрял между внутренним и внешним. Куда тебе ты не сдвинешься, ты вроде как застрял между двумя этими вещами.
В этом-то и проблема, что если это останавливает тебя, это проблема. Это называется, что мудрость его превышает действие. Ты должен, как раз, что бы то ни было, действовать. Единственное действие, которое он говорит, это свободный выбор. В чем он? Ну?
В окружении.
В окружении. Привести группу к большему объединению. Чтобы через это объединение все впечатлялись и пожелали света, возвращающего к Источнику. Приходит этот свет, дает тебе еще какую-то порцию малого света, и вследствие этой порции ты начинаешь видеть мир, который выстроен прекрасно, и Творец находится во всем мире, нет у тебя никакой проблемы, ты можешь уже видеть все организовано лучшим образом на одно мгновение. следующее мгновение снова приходят к тебе ряды псов, волков, хотят тебя искусать с разных сторон, сожрать, угрозы, позор со всех сторон. Ты снова сортируешь все эти вещи, но с помощью чего? Ты можешь отсортировать с помощью света, возвращающего к источнику. Откуда есть у тебя силы? Внутренняя сила и сила разума, чтобы работать с этими людьми, которые в 1000 раз умнее тебя. Балак, Билам, как Моше, это тот же уровень, о чем ты говоришь. Нет пророка такого, как Моше, но среди народов мира есть. Ты сам ничего не можешь здесь выяснить. Ты со своим разумом, после того, когда тебе раскрывают следующую ступень, то есть испорченный келим, следующие ступени, которые раскрываются, ты можешь справиться с ними. Это только испорченный келим. Ты должен сейчас, несмотря на это, обмениться на более низкой ступени, где ты находишься с окружающими тебя товарищами, и попросить света, возвращающего к источнику, и свет, возвращающий к источнику, дает тебе силы и дает тебе правильный порядок справиться с этими испорченными килим, которые раскрываются. Всегда это так. Все, что раскрывается, и ты не видишь в этом никакой возможности продвижения. Это только для того, чтобы надавить на тебя, чтобы ты обратился через центр группы к Творцу.
То есть, то, чего не достает нам, это на самом деле просьба о свете.
Да, просьба о свете. Кроме этого, ничего. Кроме молитвы не нужно ничего. Подъем ман, как мы изучаем в учении 10 сферот, все исправляется только с помощью подъема ман. И все, что происходит, это для того, чтобы обязать тебя поднять ман.
Просьба о свете. Может ли она нам выстроить более правильное восприятие реальности тоже?
А ты же не просишь этого. Ты не просишь, потому что это уже материальная просьба. Ты просишь только исправлений. И то, что вследствие исправлений ты начинаешь видеть, понимать, чувствовать, это как будто ты просишь для себя.
То есть просить исправления — это тоже уже некое продвижение.
Да, но только попроси, а затем. Но есть вещи, которые я не могу объяснить. Это зависит от понимания в сердце. Мы сейчас входим в выяснение все более внутренних вещей. И пока человек входит в это занимает время, берет внутренние усилия. Что здесь можно сделать? Людям это будет гораздо проще. Нет у них этих выяснений. Народ принимает это в готовом виде. Как говорит Бааль Сулам, что разница между служителями Творца и остальными людьми, когда у остальных людей это исправление происходит сразу. Где это написано? Госпожа, которая... служанка, которая наследует госпоже, когда мы все время исправляем, а публика раз и получает, потому что у нее это только выражение того, что она слита, принадлежит нам, причастна, и тогда ее отмена достаточна для того, чтобы получить то, что необходимо.
Как можно пользоваться светом Зора для того, чтобы наши действия были ради отдачи?
Если мы сейчас читаем, мы хотим знать, знать это, значит, познал Адам Хаву, жену свою, посредством объединения между нами, мы понимаем, что исправление Зор по объединению, это мы должны это просить. Мы просим объединения, с помощью которого мы сможем научиться, как отдавать тебе. Так просто, как хороший мальчик.
9-я заповедь. Милосердно относиться к бедному и давать ему пищу по желанию сердца. И с помощью этого мы вызываем наверху соединение свойства суда со свойством милосердия.
Говорится уже об исправлениях не просто исправления, а как сейчас мы начинаем с этими исправленными келим работать. Я исправил часть своих желаний. Сейчас я могу обратить их в келим, в инструменты, в средства, для того, чтобы исправить другие келим, другие желания. Это и совершенно иная работа. То есть я уже в чем-то подобен Творцу, как маленький ребенок, уже не младенец, а немножко знает что-то, умеет держать карандаш, умеет завязать узел, что-то сделать. И сейчас с этими новыми свойствами, в которых он уже немного подобен человеку, мы обучаем его быть более и более человеком, понять, чувствовать, привести вещи в порядок. И это и есть. Пожалуйста, прочитай следующую.
Девятая заповедь — милосердно относиться к бедному и давать ему пищу по желанию сердца.
Кто такие бедные? Это те наши желания, которые пока еще не исправлены и чувствуют себя в недостатке, в хисароне. И также и мы в распространении идем к тем, которые называются бедные, которые чувствуют хисароны, чувствуют потребность.
Ибо с помощью этого мы вызываем наверху соединение свойства суда со свойством милосердия. Ибо при взаимодействии бины с малхут нижняя хей устанавливается в никва инаем и бина. Вследствие этого возвращается к свойству ми, то есть гальгальта инаем, со святами нефеш руах, а ее буквы эля спускаются в зон. И также зон возвращается гальгальта инаем со святами нефеш руах, и их буквы эля опускаются в биа, в относящиеся к нам наран, расположенный в биа. И мы получаем от зон свята вак гадлута. Это производится речением «создадим человека» в шестой день начала творения, ибо бина сказала «создадим» на асе, и соединилась с действием асия, то есть малхут, дабы породить вак для Адама. 14. Десятая заповедь — наложение тфилина и восполнение себя в высшем образе. С помощью этого мы вызываем возвращение величия наверху, когда нижняя гей снова опускается из никвы инаем в п, и буквы эля снова возвращаются на свою ступень. А когда зон поднимает свои буквы эля из беа на их ступень вацилут, то и наша наран поднимается вместе с ними, и тогда мы получаем от зон гар первого гадлута, определяемые как мохин де нешама, относящиеся к первому гадлуту. И это сказанное в шестой день начала творения. И создал Творец Элоким человека по образу целям его, ибо эти мохин гар гадлута притягиваются посредством целям Ишсута, называемого Элоким. И это Хаббат. Мем де целем — это хохма, высшее абавиима. Ламед де целем — бина, ишсут. Цади де целем — дат, зон. И это четыре отрывка, имеющиеся в Тфилине. А. Посвяти, мем де целем. Б. И будет, когда приведет он тебя. Ламед де целем. В. Шма. Свойство хеседа в цаде де целем. И гимель четвертое. Если будет, и будет, если послушаете. Свойство гвура в цаде де целем. И это четыре мохин зерампина, содержащиеся в четырех отрывках головного тфилина. Четыре отрывка ручного тфилина — это четыре этих мохин, получаемые нуква зерампина Рахель. И поэтому слово «целем» дважды приводится в отрывке. «И создал Творец человека по образу целем его, по образу целем Творца создал он их, ибо по образу целем его» указывает на головной тфилин, то есть целем зерампина, а по образу целем Творца указывает на ручной тфилин, то есть целем нуквы. Таким образом завершается у человека наран первого гадлута, нефиш рох первого гадлута, посредством заповеди «милосердно относиться к бедному», агар, то есть нешама хая ехида первого гадлута, посредством заповеди «наложение тфилин».
Итак, это очень большие действия, особенные и высокие. Конечно же, речь идет о духовном, это не просто о каком-то юноше, который накладывает филин после 13-летия и тем самым делает какие-то исправления. Конечно же, речь идет не об этом. Смотрите, протяжение ВАК, ГАР, какие... В какие состояния человек должен войти, чтобы направить себя, настроить себя на намерение ради отдачи, на таких высоких уровнях, когда его эгоизм, желание получать, пробуждается с такой силой, где он уже может работать с ним ради отдачи. Целем — это его отношение с Биной. Малхот и Бина начинают входить в взаимоотношения, работать вместе в одном кли. Поэтому это не стоит понимать в прямом смысле. Целем состоит из двух цадик ламет мем — это связь Малхот с Биной. Малхут Зарампин Бина — это цадик ламет мем. Такова работа. В подъемах и падениях и спусках мана человек получает все больше и больше. Человек, то есть Малхут, получает все больше и больше, образ приобретает образ Бины.